говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Урок «Сохо». Эстетические достоинства бедности. Герой передачи «Сам Нью-Йорк». Урок «Сохо» в переосмысливании городского материала, в последовательной джентрификации. Как прежде, складские помещения обезлюдили и были заселены богемой, художниками, которые, в свою очередь, добились от властей некоторого благоустройства. И как затем район, ставший меккой для поклонников искусства, взлетел в цене. Так что сами художники не выдержали арендной платы и уступили под натиском бутиков и модных ресторанов. О парадоксах городской эволюции рассказывает Александр Генис. Впервые в эфире 30 марта 2000 года.
Радиоочерк Александра Генниса «Урок Сохо» или «Роскошь бедной эстетики».
Героем нашей сегодняшней передачи, как можно легко догадаться по песне Билли Джоэла, будет Нью-Йорк. На этот раз мы обсудим его в весьма необычном ключе. Речь пойдет об эстетических достоинствах бедности. Я понимаю, что тема эта может показаться причудливой, игривой и по-уальдовски эстетской. Поэтому мне хотелось бы начать с конкретного, практичного, лишенного всякой двусмысленности примера. Я хочу представить слушателям Сохо, самый интересный район Манхэттена, ставший за последние 20 лет образцом наиболее успешного архитектурного, или говоря шире, градостроительного эксперимента. Суть его определяет старая поговорка «из грязи в князи». I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. На Вест-Бродвее, главной улице моего любимого нью-йоркского района Сохо, есть странная витрина. По-манхэттенски элегантное, то есть черное, стекло обрамляет прозрачное оконце. Сквозь него открывается вид на голую стену, точнее, на один кирпич. Выбранный представлять всю кладку, этот пеги от старости кирпич служит памятником той поразительной архитектуре, что умудрилось сделать Сохо столицей мирового искусства, не прибавив этому, в общем-то, убогому городскому захолустью ни одной достопримечательности. Когда я приехал в Америку, эта улица выглядела цитатой из фильма Бергмана «Земляничная поляна». Один ветер гулял по развороченному тротуару уродливого проспекта. На обеих его сторонах темнели остовы безнадежно унылых складов и фабрик с огромными окнами, помогавшими заводчикам экономить на электричестве. Четверть века назад в Сохо не жили. Здесь ютились бездомные, изредка богема, чаще крысы. Теперь никого из них не осталось. Миллионы лофты по карману скорее брокерам, чем художникам. Из галерей тут сохранились лишь самые известные. Из магазинов – самые дорогие. Из ресторанов – самые модные. Так было не всегда. У Сохо своя драматическая и живописная история. Вот что о ней пишет недавно вышедшая энциклопедия Нью-Йорка. Это уникальное издание, ставшее само по себе нью-йоркской достопримечательностью, описывает противоречивую, как американские горки, судьбу Сохо с невольным уважением к прихотям фортуны американского урбанизма.
В той южной части Манхэттена, где сейчас находится Сохо, начиналась тропа индейцев племени Вэк-Квасгих, ставшая со временем Бродвеем. В 17 веке здесь селились негры, освобожденные от рабства голландцами. В 18 веке здешние земли использовали под фермы. Однако после того, как в начале 19-го столетия городские власти засыпали грязный канал, отделявший Сохо от остального Манхэттена, эта часть Нью-Йорка стала самой густонаселенной. Почти вся недвижимость здесь принадлежала знаменитому миллионеру Джону Астеру, который застроил Сохо элегантными трехэтажными особняками и модными магазинами. К 60-м годам 19 века начался упадок. Большие магазины, отели, театры и казино переехали на Бродвей. Сохо был перестроен под индустриальный район с огромными фабриками и просторными складами. Внутри этих зданий процветала самая грубая эксплуатация мигрантского труда. Но снаружи промышленники стремились придать домам пристойный и солидный вид. Отсюда пошла мода украшать фасады витиеватым орнаментом из черного кованого железа. Украшения придали функциональной архитектуре Сохо свое лицо. Район обзавелся особым стилем со своим своеобразным обаянием, сохранившимся до сих пор. С началом 20 века Сохо вновь пережил крах. Большой бизнес переехал на Пятую авеню. Фабричные помещения больше не подходили для современной индустрии. В течение многих десятилетий район лежал в трущобах. Лишь с началом 60-х годов жизнь вернулась в Сохо. Здесь поселились богемные художники, соблазненные низкой квартплатой. В 70-е годы местная артистическая община вынудила город пересмотреть муниципальные законы и придать многим кварталам Сохо статус архитектурных памятников. Процесс джентрификации, облагораживания Сохо, окончательно завершился в 80-е и 90-е годы. Он сделал Сохо одним из самых дорогих районов Нью-Йорка, недоступным, по иронии судьбы, почти для всех художников, спасавших его от разрушения. Day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. Раба красит воля. Избавившись от утилитарного ярма, уродливое кажется экзотичным, простое и изящным, старое древним. Урок Сохо научил архитектуру не строить и не разрушать, а переосмысливать свой материал. В конечном счете все свелось к смене перспективы. С новой точки зрения заурядный кирпич, став объектом созерцания, обнаружил свою тайную красоту, врожденное благородство глины, помноженное на состарившее ее время. Зодчему время не враг, не друг, а среда обитания. Призвание архитектуры жить во времени, а не перечить ему. Ни одно сооружение не остается таким, каким было. Годы меняют его цвет, эпохи – контекст, погода – фон. Как все живое, архитектура стареет, умирает, возрождается. Открытая стихиям, она должна с ними сотрудничать. Архитектура органична и потому избыточна, как природа, которая всегда работает с запасом. Всякий минимализм чужд живому. Поэтому иррационализм вредит архитектуре. Став машиной для жилья, она стареет так же молниеносно, как и все остальные машины. Зато, подражая флоре, архитектура пускает корни в землю, чтобы стать неизбежной частью пейзажа, тем недостающим звеном эволюции, которое связывает одушевленное с неодушевленным. Left them all behind. I'm in a New York state of mind. Я всегда вожу в Сохо гостей из России. Обычно им не нравится. Оно и понятно. Невооруженному опытом глазу здешний ландшафт напоминает слишком знакомые заводские предместья. Чтобы заразиться очарованием Сохо, надо совершить ментальное насилие, отказавшись от привычного идеала, которому мы сознательно и бессознательно подгоняем окружающее. Начиная с греков, красота на Западе подразумевала нетленное совершенство. Вещь, учил Платон, смертная копия бессмертного оригинала. Стремясь к нему, художник спасает от хода времени прекрасное. Оно состоит, говорил Аристотель, из материи и идеи. Соединяя штучное с универсальным, земное с небесным, временное с вечным, мы творим те произведения искусства, которыми начинены наши музеи. Но как быть с мусором?
Можно ли найти прекрасное на свалке? Именно с мусора начал свою блестящую карьеру Фрэнк Гери. Самый знаменитый архитектор Америки, лауреат премии Притцкера, она заменяет зодчим Нобелевскую, автор уже легендарного музея Гуггенхайма в Бильбао, Гери дебютировал утилизацией отбросов. Первую известность ему принесла мебель из ламинированного картона. Перестраивая свой дом в Санта-Монике, Гери использовал валявшийся без присмотра строительный мусор. Диковинное сооружение принесло ему награду Американского института архитектуры и судебный иск возмущенных соседей. Так Гери стал пророком дешевой, если не сказать нищей архитектуры, которую его критики обидно, но точно назвали джанктектура, дрянтектура.
Слушайте радиоочерк Александра Гениса «Урок Соха» или «Роскошь бедной эстетики».
Ваби-саби, центральное понятие художественного мировоззрения Японии, не переводится ни на один язык. Японцы и не пытаются объяснить его иностранцам, считая нашу эстетику слишком грубой для описания столь неопределенной категории. Наверное, так оно и было, пока Запад, усомнившись в собственных критериях прекрасного, не развил себе любовь, как это случилось в Сохо, к странному. Предпочтя кривые тропинки, сегодня мы уже готовы свернуть со столбовой дороги прогресса, чтобы очутиться в сумрачном лесу. Ослепнув от блестящего, оглохнув от громкого, мы стали больше доверять тому результату, который дает не сложение, а вычитание. Ваби-саби – конечный итог этой арифметики. Ваби – это особый способ жизни, находящий вкус в добровольной бедности, избирательной неприхотливости и гедоническом аскетизме. Саби – это особое свойство вещей, открывающих свою красоту в самоотречении, в безвкусной простоте, в деревенской неотесанности, в простонародной грубоватости, в несовершенстве, непритязательности и незаметности. Соединившись в одно слово и одно понятие, ваби-саби стало центральным нервом и японского искусства, и всего японского мироощущения. Несмотря на расплывчатую уклончивость, ваби-саби обладает той концептуальной твердостью, что способна противостоять напору западной эстетики, компрометируя главный из ее устоев – долговечность искусства. «Ars longa vita brevis», гордо говорим мы. Но ваби-саби учит ценить лишь скоротечное. Восток стережет вещь на пределе ее существования, например, почти разложившийся, готовый вернуться в землю осенний лист. Тая на глазах, он слабым намеком выдает свои исчезающие очертания. То, что нас пугает трупным запахом, на Востоке зовут ароматом тления. Мы, скажем, любим рождественскую елку в расцвете сил. Пышущая стеклянным румянцем, цветастая и блестящая, она нам кажется вызовом зиме. Но знатоку ваби-саби больше пришлись бы по душе выброшенные елки, валяющиеся на улицах города, приходящего в себя после праздника. Стоит взглянуть на них под другим углом, и мы увидим целый горизонтальный лес, уступивший кавалерийскому налету времени. Следы лихорадочного веселья, неуместный бант, нить серебряного дождика, осколок игрушки оттеняет угрюмую, но честную картину умирания. Предоставленная сама себе, елка возвращается к естественному ходу вещей, заменяя чуждое ей пестрое убранство глухим оттенком увядшей зелени. Ваби-саби вообще любит зеленый цвет. В нем много тех многозначительных нюансов, что напоминают об игре живого с мертвым. Травянистая гамма весны, патина старой бронзы, мшистая затхлость гниения. Кажется, что по пути к черно-белой палитре небытия все вещи норовят стать зелеными. Не зря армия красит защитный цвет все, до чего доберется. Акцентируя смертность вещей, ваби-саби сближает их с нами. Делясь с человеком судьбу и время, вещь заражается духом. Старость ее повышает пропорцию живого в неживом. Поэтому ваби-саби ценит то, чем мы брезгуем. Вторичность, сношенность, затертость. Бывшее в употреблении всегда лучше нового. Об этом в знаменитом эпохальном эссе «Похвала тени», открывшем Западу глаза на тонкости японской эстетики, писал японский классик 20 века Танидзаки.
«Мы отдаем предпочтение тому, что имеет глубинную тень, а не поверхностную ясность. Это тоже блеск, но с налетом мути, который неизбежно вызывает в представлении лоск времени. Нельзя отрицать того, что в художественную изящность, радующую наш взор, одним элементом входит некоторая нечистоплотность и негигиеничность. Европейцы стремятся уничтожить всякий след засаленности, подвергая предметы жесткой чистке. Мы же, наоборот, стремимся бережно сохранить ее, возвести ее в некий эстетический принцип. Мы действительно любим вещи, носящие на себе следы человеческой плоти. Они успокаивающе действуют на наши нервы».
Саби годится на все случаи жизни. Это сразу и эстетическая доктрина, и философская категория, и дизайнерский принцип, и инструкция к действию, и советы домашней хозяйки. Отрицая принятую у нас иерархию вещей, ваби-саби стремится всякое произведение искусства превратить в утварь, ибо она лучше смешивается с человеком. Японцы, например, любят заваривать чай в чайнике из необожженной глины. Его пористые стенки впитывают летучие эфирные масла, придающие чаю ту тонкость аромата, которую на Востоке ценят несравненно выше вкуса. С каждой заваркой запах становится богаче, а чайник дороже. Заплатив вместо $50 5000, можно приобрести сосуд с документированной родословной, включающей фотографии всех его владельцев на протяжении 3 поколений. Накопленное с годами ваби-саби делает чайник членом семьи, занимающим промежуточное положение между женой и кошкой. Чайнику легче себе завоевать расположение хозяев, потому что нагляднее всего принципы ваби-саби проявляют себя в чайной церемонии. Нам мешает ее понять незатейливость происходящего. Забравшись в крохотный домик, люди пьют чай. Только ваби-саби делает это времяпровождение искусством. Ритуал последовательно вычеркивает все, что мешает его подчеркнутой бедности, в том числе и интеллектуальной. Старинные правила запрещают обсуждать за чаем религию, богатство соседей и родственников, войну в стране, глупость и мудрость людей. Культивируя сдержанность, чайная церемония исключает все чрезмерное, даже чистоту. Легенда о великом Сен-Норикю рассказывает, что тщательно подметя ведущую к чайному домику садовую дорожку, первый мастер чая тряхнул ствол дерева и рассыпал по ней по дорожке желтые листья. Он же завел обычай пить чай не из китайского фарфора, а из крестьянских плошек для риса – раку. Вылепленные без кончарного круга вручную, они получались грубыми и кривыми. Эти чашки воплощали квинтэссенцию ваби-саби, пока не попали в музей. Став предметом роскоши, они утратили печальное очарование бедной простоты. Чтобы вернуть ее в обряд, нынешние мастера чая подают его в бумажных стаканчиках. Заведомая экзотичность мешает распознать дух ваби-саби даже тогда, когда он свойственен своей культуре в не меньшей степени, чем чужой. Так мне кажется, что в неназванном и неопознанном состоянии ваби-саби пронизывают всю русскую жизнь, наделяя обаянием самые симпатичные черты отечественного обихода. Это и институт дачи с его жертвенной радостью неудобств. Это и ритуал рыбалки с его сложным этикетом упрощенного быта. Это и древняя церемония бани с ее набором правил, не уступающим в строгости японскому чаепитию. Дух ваби-саби не принадлежит Востоку. В нем нет ни национальной, ни расовой, ни художественной исключительности. Японцы не открыли ваби-саби. Они просто сумели заметить, выделить, осознать, оценить и назвать те исходные, первичные, фундаментальные свойства общечеловеческой культуры, без которой ее культуры не было бы вовсе.
Вы слушали радиоочерк Александра Гиннесса «Урок Сохо» или «Роскошь бедной эстетики». В передаче звучала музыка Билли Джоэла и джазовые композиции для тромбона в сопровождении Семисена.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Вольные мысли вокруг российских выборов. Каков верный признак политического застоя? Желание погрузиться в чтение», считает автор передачи Борис Парамонов. «Народ голосует за Путина от жажды стабильности, мечтая о восстановлении сильной государственности. А символом окружающей жизни стал фильм «Барак», в котором герои ищут в сортированном дерьме утонувший милицейский пистолет». «Русские вопросы». Впервые в эфире 30 марта 2000 года.
В Америке, в отличие от России, президентских выборов пока еще не было. Они состоятся, как известно, в ноябре. Но один острый период избирательной кампании уже имел место. Борьба, формально еще не оконченная, за номинацию от Республиканской и Демократической партий на пост президента Соединенных Штатов. Фавориты определились – Буш-младший и Гор, но далеко не сразу. Первому сильную конкуренцию составил сенатор от штата Аризона Джон Маккейн, а второму – Билл Брэдли. Одно время казалось, что шансы Маккейна быть номинированным от республиканцев выше, чем у Буша сына. Это создавало накал и горячку, обещало сенсацию, да уже и дало напряженное разворачивание избирательного сюжета. В подробности нам сейчас входить незачем. Хочу только сказать, по какому признаку стали судить об исчерпанности данной темы. Об этом написал один из колумнистов «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Рич. Увидев в программе утренних телевизионных новостей, что главная новость – Кэти Кёрик делали ректоскопию, он понял, что сенатор Маккейн сошел с дорожки. Кэти Кёрик – ведущая утренней новостной программы телекомпании NBC. и в этом качестве любимица американской публики. Психология телезрителя ведь такова. Он любит не то, что лучше, а что чаще показывают. Это старое правило шоу-бизнеса. Так в кино злодею нельзя давать больше экранного времени, чем положительному герою. Ибо в таком случае он, злодей, и станет героем, будет восприниматься как главный и лучший. На телевидении сравнительно недавно выделили феномен, получивший название «ваннификация». Это значит превращение нуля в значимую величину по имени Ванны Уайт, которая в программе «Колесо фортуны» выступает в роли Леттерсторнера, раскрывает буквы в отгадываемых участниками словах. Это лицо без речей. Тем не менее, она стала знаменитостью. Каждый вечер в ящике. А недавно в одной из программ телевидения я увидел анонсированным часовой биографический фильм о ней. Что уж говорить о Кэти Кёрик, которая не только ежеутренне на 2 часа появляется на телеэкране, но и говорит что-то. То, что ей написали авторы программы на телепромтере. Понятно, что каким-то необходимым набором симпатичных свойств телеперсонаж обладать должен, но совсем не обязательно быть при этом красавцем или красавицей. Кэти Кёрик – женщина весьма скромной, даже, можно сказать, простоватой внешности. Но эта скромность, будничность работают на телеобраз своего человека, милой соседки, которой доверяешь. И вот ректоскопия Кэти Кёрик делается теленовостью номер 1. При этом она отнюдь не заболела. Дело в том, что 2 года назад умер ее муж от рака кишечника, молодой еще человек, 42 лет. А в Америке принято, во всяком случае вызывает повышенное и сочувственное внимание, когда знаменитость, подвергшись какому-либо личному, но при этом внеличностному несчастью, посвящает часть своих сил и времени общественной кампании против этого несчастья. Найти средства против рака Кэти Кёрик, понятно, не в состоянии, но собственным примером продемонстрировать необходимость своевременных и регулярных профилактических осмотров может на предмет ранней диагностики возможного заболевания. Да и деньжонок соберет в соответствующие фонды. Вот Кэти Кёрик это и сделала. И был снят сюжет об этом. Она была показана в клинике в каких-то больничных одеждах. И врач был показан, и медсестры, производившие процедуру. А потом в студии она, держа в руках соответствующий аппарат, некий шланг, снабженный фиброоптикой, объясняла его устройство и способ применения. В России в мое время, помнится, эта процедура называлась «миномет». Как писал Зощенко, чего автор хотел сказать этим художественным произведением? Автор, то есть я, хотел и хочу сказать, что российская избирательная кампания изначально потеряла остроту, вернее, ею изначально и не обладала. Проецируя эту ситуацию на американский сюжет, можно сказать, что Путин был одновременно и кандидатом-фаворитом, и Кэти Кёрик. Профилактический осмотр закончен, и больной признан здоровым. Собственно, он и больным-то не был. Осмотр, то есть выборы, был чистой формальностью, но корректно необходимой и внесшей успокоение в умы. И телезрителям понравилось. В общем, путинский миномет в порядке, в чем никто и не сомневался. Почему же не было остроты? Людьми овладела не просто пассивность, а некая резиньяция. Один человек в Питере, с которым я в постоянном контакте, сказал, что пойдет голосовать за Путина, хотя до этого все время голосовал за Явлинского. Почему же сейчас не за Явлинского? А бесполезно, отвечает. Казалось бы, вообще не ходи на выборы. И такую идею выдвигали. Но идут за Путина, за Путиным. Путин воспринимается как фатум. И, конечно же, дело не в самом Путине, не в личности его. Чрезвычайно ловко было придумано в смысле электоральной технологии появление нового человека, совсем нового, никому неизвестного. То, что в этом новом много хорошо забытого старого, уже мало кого волнует. Просто невыносимы стали прежние физиономии. Действует один из механизмов мифотворческого сознания – отождествление формального с материальным, знака с обозначаемым. Раз новое лицо, значит другая жизнь. С другой стороны, сама путинская программа, вернее установка, программы конкретной пока что никто не видел, отвечает каким-то смутным потребностям, ближайшая, да и самая точная формула которых – жажда стабильности, а на языке Путина – восстановление сильной государственности. Люди же хотят попросту покоя, представление о котором ассоциируется с прежним строем жизни. Тут было одно событие, пролившее довольно ясный свет на эти ожидания и настроения – фильм «Барак». Фильм, по всем интеллигентским раскладам, грустный, но крайне симптоматичный. В некотором роде пророческий, можно сказать, фильм. Все, видевшие его, помнят, конечно, главную идеологически ударную сцену, как всем баракам ищут на дне общественного сортира утонувший в соответствующей субстанции милицейский пистолет. Это поднесено как некая народная священная война. И эту песню потом действительно поют в фильме. Мол, силу русскую вывалили в дерьме, но народ ее оттуда извлечет, вызволит. И всеобщее торжество, соборная пляска под дождем, который символизирует, значит, очищающее действие этой самой соборности. Ее можно назвать сортирной соборностью, как сделал мой коллега Генис. Но здесь, что самое важное и самое драматичное, не хочется говорить трагичное, неуместные оценки. Это факт, с которым надо считаться. И вспомните, кто в фильме «Герой-резонер». ГБшник, конечный потенциальный спаситель, изымающий злокачественные стволы из рук мазуриков, то есть уже как бы и прямо Путин. В общем, в России произошел несомненный сдвиг в сфере коллективного бессознательного. По сравнению с этим, вполне уже ощущаемым фактом, что могут значить выборы, даже президентские. Президентом тот и будет, кто это бессознательно угадает. А тут и угадывать нечего. Достоевский с Блоком тут не нужны, коли с такой работой справляется даже кинорежиссер Огородников. Я и сам, простой человек, достаточно давно испытал соответствующее озарение. И не озарение даже, а инстинктивным чутьем обнаружил, куда пойдет дело. Понял по собственному поведению. 10 лет или около того я проповедовал необходимость покончить с русской литературой как формой существования, убеждая слушателей, да многих говорят и убедив, что русская литература есть, была, главная причина русских бед. И вот аккурат в августе 98 года неведомая сила заставила меня снять с полки Айхенвальда «Силуэты русских писателей». А книга эта толстая, надолго хватит. Я тогда же и рассказал об этом в одной из радиопередач, в очередной раз продемонстрировав то ли хитрую, то ли нехитрую механику русских, так сказать, взлетов и падений. Коли на литературу потянуло, значит, застой. Делать нечего, начинай читать. Интересно это сравнить с ситуацией, описанной в одной с детства мной любимой книге. Потому, должно быть, и полюбил, что детское чтение. «Хулио Хуринита» Эренбурга. Рассказчик, он же автор, описывает, как встретил знаменательное событие русской истории – Октябрьский переворот в Москве.
Как известно, бой длился неделю. Я сидел в темной каморке и проклинал свое бездарное устройство. Одно из двух – или надо было посадить мне другие глаза, или убрать ненужные руки. Сейчас под окнами делают ни мозгами, ни вымыслом, ни стишками. Нет, руками делают историю. Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Кажется, чего лучше? Беги через ступеньки вниз и делай, делай ее скорее, пока под пальцами глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в 6 томах ученого немца. Но я сижу в каморке, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Запомните, господа, из так называемого потомства, чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург.
В этот раз боя не было, по крайней мере, в Москве, но каморка и холодные котлеты у меня нашлись. Лежа на диване, я читал новые номера журнала «Звезда», присланные из Питера. Тут важен не сам журнал, а что, опять же, читать потянуло. Номера свежие, но особенно нового ничего не было, чего, собственно, и хотелось. Не нового, привычного. И этого казалось сколько угодно. Все та же русская квасоварня, как говорится в одном старом русском же романе. Полная перекличка, если не идейная, то, по крайней мере, тематическая. Нашел даже в 12-м номере за прошлый год статью о Ларисе Рейснер, о которой и сам писал примерно в то же время. Автор, Григорий Кружков, прямо-таки влюблен в свою героиню, почему и говорит о ней глупости, сравнивает с девушкой-народоволкой из притчи Тургенева «Порок» с буквой «Г» на конце. Пишет.
Для меня образ Ларисы Рейснер принадлежит галерее тех легендарных женщин начала века, к которым относится и ирландка Мот Гони, муза Уильямса Йетса, и другая воспетая им революционерка, графиня Констанция Маркович, приговоренная к смерти после подавления Дублинского восстания. Приговор был впоследствии заменен на тюремное заключение.
Это все равно, что сравнить с Пеле, футболиста, забившего гол в собственные ворота. Взявшего собственный гол, как сказал бы Набоков по-англичански. Вот так Лариса Рейснер взяла, говорят, Петропавловскую крепость. Что этому грозило? Что ее революционные матросы изнасилуют? Но литературные способности, не спорю, были. Этого добра в России хватает. Надолго еще хватит. Интересно, как Григорий Кружков аргументирует мысль о чуждости Рейснер большевикам. Мол, не умри она раньше, ее бы в 37-м наверняка замели. А Ягоду не замели? Разговор незаметно перешел к теме о славных органах ЧК, ОГПУ, КГБ. То есть вернулся в неком роде к Путину. От этого, так сказать, рока и впрямь не уйти.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Вольные мысли вокруг российских выборов. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Путин Путиным, и я к нему еще вернусь, но хочется сказать еще несколько слов о том, что я увидел в журнале «Звезда». Мое реакционное пожелание вернуться вспять ко временам безответственного почитывания все же не совсем исполнилось. Еще раз вспомнился Хулио Хуринита, говоривший ученикам в немецком лагере для военнопленных, услышав о русской революции. Те же картофельные очистки, которые мы тут едим, там, в России, сервируют куда интереснее». Во втором номере «Звезды» за этот год напечатано интервью Надежды Григорьевой, автора недавно опубликованного заковыристого текста под названием, кажется, «Лупа» с Михаилом Бергом. Тема все та же, о литературе, но идет под странным титулом «Труд и референт». Это что такое?
Выяснить точку зрения компетентного исследователя на проблему девальвации писательского труда. Так означает тему беседы Надежда Григорьева. Социальные отношения. Вот что интересовало Берга. Это нормально. Текстом уже не интересуется никто.
А вот что говорит сам Берг.
Для меня литература, как и любое творчество, это создание некой модели игры, которая предлагается читателю как способ выиграть. Каким образом эта модель создается, значения не имеет. Сколько инвестиций труда вложено в ее создание, также не важно. Кстати, дороже всего стоит имя, в которое труд инвестировался, может быть, 20-30 лет назад. Важно другое. В состоянии ли эта модель увлечь достаточное число читателей из достаточно важных для социального пространства референтных групп, чтобы мысль о выигрыше и желание выигрыша сопровождали и подталкивали их на игру? Имеет смысл учитывать инвестиции читательского внимания. Сегодня об иных способах легитимизации, иначе как рыночных, следует забыть.
Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. Я-то простак думал отвлечься от тяжелых мыслей о России, прибегнув к привычному литературному дурману. Но современность не отпускает. И тут нагнала со своими разговорами и терминами. Опять эти инвестиции, будь они неладные. Надежда Григорьева тоже не лыком шита. Берг ее отнюдь не шокировал. Она непринужденно подхватывает разговор.
Когда мы говорим о социальном пространстве, когда мы говорим о ценности, мы уже используем псевдомарксистский дискурс, вошедший в моду со времен революции 68-го года, и не можем избежать понятия труда. Парадокс русской культурологии в том, что она игнорирует понятие труда и производства, говоря о ценности. Между тем, любая западная современная статья, посвященная социологии и экономике культуры, пестрит понятиями «labor» и «production». Видимо, сказывается идеология советской эпохи, до сих пор мешающая совку абстрагироваться от эстмата. Труд в русском менталитете фигурирует либо в значении дискредитированного лозунга ушедшей эпохи, либо в узком значении затраты труда и трудовые навыки, сирич приемы.
Приемы, взятые в кавычки, это презрительный плевок в сторону Шкловского. Нынешние в гробу видели такой эстетизм. Берг согласен.
Оценивать, позиционировать могут только определенные институции. Не об эстетических же пристрастиях нам говорить, при условии, что эстетика почти всегда есть производная от социального интереса.
В конце беседы Надежда Григорьева задает сакраментальный вопрос. Что же делать России? Берг в ответ.
Понять, что культура – это прежде всего не эстетика, а социально ориентированные практики, результат социальной конкуренции, полезной для общества. Мне кажется, такие социологи, как Рональд Инглигард, Гидденс, Дракер и, прежде всего, Пьер Бурдье, могли бы оказать положительное влияние на русскую культуру, избавив ее от комплексов неполноценности и превосходства, показав, что любое явление имеет социальное измерение, в том числе и физическое тело.
Как говорил один популярный киногенерал, ну блин, вы и даете. Особенно умиляет разговор о псевдомарксистском дискурсе, который нужно усвоить в России после 68 года. Имеется в виду не Прага, а парижский студенческий бунт. Вопрос возникает. А 17-й год для России не важнее ли 68-го? Тот дискурс, который был в России до 68-го, равно как и после, он марксистский или псевдо? И как насчет моды на него? Понятно, что эстматчик Чесноков и диаматчик Спиркин – это не Маркс и Энгельс, и даже не Дракер с Бурдье. Но как бы и не лучше последних, в общем-то повторяющих только на новобондной академической фене зады вульгарного социологизма. Все-таки в СССР с определенного времени не писали, что Гоголь – представитель психоидеологии мелкопоместного дворянства, а Пушкин – крупного, но разорившегося. А Берг не Михаил, но собирательный, то есть русский интеллигент, о котором еще вехи писали, опять наживку проглотил. Ни Конт, ни Кант, ни Маркс с Энгельсом Россию не спасли, так Рональд Инглигард спасет. И не эстетика, получается, существует, не искусство, а стратегии и практики, определяемые, виноват, позиционируемые референтными группами. Как известно, одна из самых важных таких групп – владельцы художественных галерей, решающие, что из нынешнего дерьма гениально, а что просто дерьмо. Это называется «валоризация». Проблема настоящая в том, что выбора сейчас вообще нет, искусства нет. Ибо искусство, стоящее того названия, может существовать только в рамках высокого культурного мифа. Культуру большого стиля создает всегда и только миф. Мифов сейчас нет у передового человечества. С одной стороны, это как бы и хорошо. Способствует всяческому реализму, здравому смыслу и экономическому процветанию. Но, с другой стороны, в такой культурной ситуации и не ждите ничего, кроме Голливуда, и хавайте его. «People have it», как сказал какой-то телевизионный самозванец. Но Григорьева и Берг, люди культурные, хавают Бурдье за истину. Это верно, что России полезно выучиться социальной конкуренции и прочим штукам, но не новая псевдоэстетика этому выучит. Все-таки искусство отдельно, а экономика отдельно. А Берг предлагает публике очередную ромовую бабу. В общем, такие разговоры от Путина отвлечь не могут, да и не должны. И лучше говорить об экономике, имея в виду именно ее, экономику. Лейбор и продакшн в России – это тема, что ни говори, не эстетическая, к сожалению. Чем вводить в эстетику темы псевдореалистические, лучше вернуться к реальности, к наблюдению реализма жизни, как любил говорить Коля Красоткин. И какие же темы действительно существуют, приходя на ум в первую очередь при любом упоминании Путина? А вот Патрик Тайлер их перечисляет в воскресный «Нью-Йорк Таймс» от 26 марта, день российских выборов, числом 9. Это коррупция, экономика, подотчетность органов власти, непотизм во властных кругах, кранизм, как говорят в Америке, сбор налогов, общественное здравоохранение, Чечня, армия и соотношение центральной власти с местными. А можно все эти 9 позиций, все эти слова заменить одним – Чечня. Ибо это сам Путин сказал спрошенный однажды о Чечне. Да что о ней говорить специально, когда у нас кругом Чечня. Литература – занятие, конечно, более приятное, нежели замерение Кавказа. Даже та литература, которую подвергают новой вивисекции западные квазиэкономисты. Утешение, однако, есть. Этой работой, то есть всеобщей Чечнёй, придется заниматься Путину, а не мне и, надеюсь, не Бергу с Григорьевой. Надеюсь, что Путин не лишит их возможности продолжать ихнюю писанину, а развернет свою стратегию в другом направлении, не в сторону Свана, а в сторону, скажем, Березовского.
«Вольные мысли вокруг российских выборов». Выпуск «Русских вопросов» на «Волнах свободы» подготовил Борис Парамонов.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? и все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Но если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так,
газеты, интернет, вот это куда ни пойди. Ну, что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио «Свобода».